И пока был перерыв, я прослушал в аудио Берена и Лютиан. Да, это еще одна из великих историй, которая была собрана по записям по Сильмариллиону и по другим записям Толкина, была собрана его сыном Кристофером. Мы читаем в замечательном переводе Светланы Лихачевой. Я надеюсь, что Николай в том же переводе слушал Берена и Лютиан. И мы остановились в том месте, где уже после того, как случайно Турин в затмении плена убил Белега, и он отправился и пришел вместе с Гвиндором, плененным эльфом, который вырвался из лап Моргота, раненым, покалеченным. И они отправились в Норготронд, и там вышла большая дискуссия о том, как стоит себя защищать, защищать королевство, тайное эльфийское королевство, и как стоит ли показывать свою силу, стоит ли выходить и бить орков и другую нечисть, которую присылает Моргот. Но Турин не согласился с осторожным Гвиндором. Однако Турин обрел немалое благоволение в глазах Ородрета и стал главным советником короля, и тот во всем доверял его суждению. В ту пору эльфы Норготронда отказались от скрытности. Откованы были огромные запасы оружия, и по совету Турина Нолдор перекинули через Нарок надежный мост от самых врат Фелагунда, чтобы ускорить передвижение войск, ибо теперь война шла главным образом к востоку от Нарога на хранимой равнине. Северной границей Нарготронда ныне стала спорная земля у истоков Гинглита и Нарога и вдоль окраин лесов Нуат. Орки не смели забредать в междуречье Неннинга и Нарога, а к востоку от Нарога нарготронские владения доходили до Тейглина и до края болот Нибен-Ноэк. Гвиндор пал в немилость, ибо утратил былую воинскую доблесть, и сила его иссякла, и боль в изувеченной левой руке то и дело давала о себе знать. Турин же был юн. Лишь теперь вполне возмужал он, и с виду воистину походил на мать свою, Морвен Элидвен, высокий, темноволосый, светлокожий и сероглазый, красотой превосходил он всех смертных мужей древних дней. Держался и изъяснялся он так, как в обычае в древнем королевстве Дориат. Даже среди эльфов при первой встрече его легко можно было принять за потомка одного из знатнейших нолдорских домов. Столь отважен был Турин и столь искусно владел оружием, особенно мечом и щитом, что говорили эльфы, будто невозможно убить его, разве только по роковой случайности, либо пущенной издалека стрелой. Потому Турину подарили надежную кольчугу гномьей работы, и, будучи в мрачном расположении духа, отыскал он в оружейных позолоченную гномью маску и надевал ее в битву, и враги бежали перед ним. Теперь, когда добился Турин своего, и все шло удачно, и, занимаясь тем, что ему по сердцу, обретал он славу и почести. Держался он со всеми учтиво и обходительно, и сделался менее мрачен, нежели прежде, так что едва ли не все сердца обратились к нему, и многие называли его Адан-Эдель, эльф-человек. Но более прочих Финдуилас, дочь Ородрета, чувствовала сердечное волнение, ежели стоял он рядом или просто находился в том же зале. Была она золотоволосой, как весь дом Финарфина, и в радость было Турину любоваться ею и с нею беседовать, ибо напоминала она ему родню и женщин Дор-Ломина в отчим его доме. Поначалу виделся он с Финдуэлос только при Гвиндоре, однако спустя какое-то время Стала она сама искать его общество, так что порою встречались они и наедине, словно бы волею случая. Тогда Финдуэлос принималась расспрашивать Турина про Эдайн, видеть которых доселе доводилось ей нечасто, и о стране его, и о родичах. Турин охотно рассказывал ей обо всем, пусть и не называя напрямую ни земли своей, ни кого-либо из близких, а однажды признался ей. «Была у меня сестренка, Лалайт, так звал я ее. Глядя на тебя, вспоминаю я о ней. Лалайт была дитя, золотистый цветок в зеленой весенней траве. Если бы осталась она в живых, так сейчас, верно, поблекла бы от горя. Но в тебе прозреваю я величие королевы. Ты схожа с золотым древом. Хотелось бы мне иметь сестрицу столь прекрасную». «В тебе же прозреваю я величие короля», — отозвалась она. «Под стать знати народа Фингольфина. Хотелось бы мне иметь брата столь доблестного. И не думаю я, что Агарвайн, твое настоящее имя, не подходит оно тебе, Аданедель. Я зову тебя Тхурин, то есть Сокрытый». При этих словах Турин вздрогнул, но молвил так: «Не таково мое имя, и я не король, наши короли из рода Эльдер, а я нет». И приметил Турин, что дружба Гвиндера к нему охладела. И дивился он также, что если поначалу горе и ужас анбанского плена на него отчасти, от него отчасти отступили, теперь Гвиндера словно бы все больше одолевали тревога и скорбь. И подумал Турин, он верно горюет, что я противлюсь его советам и взял над ним верх. Жаль мне, что так. Ибо Турин любил Гвиндера, провожатого своего и исцелителя, и сочувствовал ему всей душой. Но в те дни блеск красоты Финдуэлас тоже померк. Поступь ее сделалась медлительно, а лик омрачила печаль, она побледнела и исхудала, и Турин, видя это, решил, что слова Гвиндера заронили в ее сердце страх перед будущим. На самом же деле Финдуэлос разрывалась душою надвое. Она чтила Гвиндера и сострадала ему, и не хотелось ей добавлять ни единой слезы к его горестям. Однако, вопреки воле, день ото дня росла любовь ее к Турину, и задумывалась Финдуэлос о Бероне и Лутиен. Но Турин не походил на Берна. Он не пренебрегал ею и радовался ее обществу. Она же знала, что не любит ее Турин той любовью, что ей желанна. Мыслями и сердцем он был далеко, у рек давно минувших весен. И вот Турин заговорил с Финдуэлос и сказал так: «Пусть не пугают тебя слова Гвиндера. Он немало выстрадал во мраке Анбанда, и тяжка воину столь доблестному участь беспомощного калеки. Ему нужно утешение и время на то, чтобы окончательно исцелиться». «Знаю», — отвечала Финдуэлос. «И мы выиграем для него это время», — воскликнул Турин. «Нарготронд выстоит, вовеки не выйдет более трус Моргот из Анбанда, и останется ему полагаться лишь на своих прислужников, так говорит Мелиан Дориадская, прислужники эти, пальцы на его руках, и мы станем рубить и отсекать их, пока Моргот не втянет когти. Нарготронд выстоит». «Может и так», — отозвалась Финдуэлос. «Выстоит, если ты в том преуспеешь. Но остерегись, Тхурин, тяжело у меня на сердце, когда уходишь ты в битву. Страшусь я, что осиротеет Нарготронд». После Турин отыскал Гвиндера и сказал ему: «Гвиндер, милый друг, опять одолевает тебя печаль, гони же ее прочь, ибо исцелишься ты под кровом родни своей и в ясном свете Финдуэлас». Гвиндер посмотрел на Турина долгим взором, но не сказал ни слова, и омрачилось его лицо. «Что смотришь ты на меня так?» — недоумевал Турин. «Последнее время часто ловлю я на себе странный взгляд твой. Чем огорчил я тебя? Я противостою твоим советам, однако должно мужу говорить на чистоту то, что думает он, и не скрывать правды ради кого бы то ни было. Хотелось бы мне, чтобы мыслили мы согласно, ибо я твой должник, и не забуду того». «Не забудешь?» — откликнулся Гвиндер. «Однако ж деяния твои и советы до неузнаваемости изменили дом мой и родню мою. Тень твоя пала на них. С какой бы стати мне радоваться? Не я ли всего из-за тебя лишился?» Этих слов Турин не понял и предположил лишь, что Гвиндер завидует его месту в сердце короля и на королевских советах. Но Гвиндера, когда Турин ушел, одолели в одиночестве мрачные мысли. И проклял он Моргота, что неумолимо преследует врагов своих, умножая их горести, куда бы те ни бежали. Теперь, наконец, и впрямь верю я ангбанским слухам, будто Моргот проклял Хурина и весь род его. И пошел он к Финдуэлас и сказал ей так: «Печали и сомнения одолевают тебя. Слишком редко ныне видимся мы, и начинаю я думать, что ты меня избегаешь. А поскольку ты не говоришь мне, почему, придется мне самому догадаться. Дочь дома Финарфина, пусть не будет между нами обиды, ибо, хотя Моргот разбил мою жизнь, по-прежнему люблю я тебя. Иди туда, куда влечет тебя любовь. Ныне не гожусь я тебе в мужья, и ни доблесть моя, ни совет, ни в чести более». Финдуэлас расплакалась. «Не плачь, пока нет к тому повода», — промолвил Гвиндер. «Но остерегись, как бы и впрямь не случилось причины для слез. Не должно тому быть, чтобы старшие дети Луватара сочетались браком с младшими, и неразумно это, ибо краткий отмерен им срок, очень скоро уходят они, нашему же вдовству длится до тех пор, пока стоит мир. Да и судьба того не допустит, только однажды или дважды случается такое, по воле рока и во имя некой высшей цели, постичь которую нам не дано. Этот человек не Бэйрон, будь он даже столь же прекрасен и храбр, воистину тяготеет над ним рок, но злой, не подпади под его власть, иначе любовь твоя навлечет на тебя горе и гибель. Выслушай меня, воистину он Агарвайн, сын Умарта, ибо настоящее его имя Турин, сын Хурина, того самого, кого Моргот держит узником в Ангбанде и на чей род наложил проклятие. Не сомневайся в могуществе Моргота Бауглира. Разве я незримое тому подтверждение?» Тогда поднялась Финдуэлас, воистину величественная, как королева. «Затмился твой взор, Гвиндер», — промолвила она. «Не видишь ты, либо не понимаешь, что между нами происходит. Должна ли я ныне подвергнуться двойному унижению, открыв тебе правду? Ибо я люблю тебя, Гвиндер, и стыдно мне, что не люблю я тебя сильнее, однако владеет мною любовь более великая, с которой не в силах я совладать. Не искала я этой любви и долго старалась не замечать ее. Но если сострадаю я твоим горестям, пожалей ты меня». Турин не любит меня и никогда не полюбит. «Ты говоришь так, чтобы снять вину с того, кого любишь», — возразил Гвиндер. «Отчего же он ищет с тобой встреч и подолгу сидит с тобой и уходит немало обрадованный? Потому что и он тоже нуждается в утешении, ибо разлучен с родней своей», — отвечала Финдуэлас. «У вас у обоих свои нужды». «Но как же, Финдуэлас? Мало того, что вынуждена я признаться в безответной любви, так ты теперь упрекаешь меня в том, что слова мои — ложь?» «Нет, женщина в таком деле редко обманывается», — отвечал Гвиндер, «и немногие станут отрицать, что любимы, будь это правдой. Если из нас троих кто и вероломен, то это я, да только не по своей воле. Но что же, собственная твоя судьба? Что слухи об Ангбанде? Что смерть и разрушение? В повести мира а Адену Лоделю отведено место не из последних, и однажды в далеком будущем он померяется силой с самим Морготом». «Он исполнен гордыни», — промолвил Гвиндер. «Но и милосердие ему не чуждо», — отозвалась Финдуэлас. «Сердце его еще не пробудилось, однако неизменно открыто для жалости, и отвергать ее Турин вовеки не станет. Может статься, что жалость — единственный ключ к его сердцу. Меня же он не жалеет. Он благого веет передо мною, словно я мать ему, благоговеет передо мною, словно я мать ему, и притом королева». «Возможно, Финдуэлас и не ошибалась», — провидя истину зорким взглядом Эльдор. Турин же, не ведая, что произошло между Гвиндером и Финдуэлас, был с ней все ласковее и мягче по мере того, как становилась она все печальнее. Но однажды сказала ему Финдуэлас: «Турин Аданедель, зачем скрыл ты от меня свое имя? Кабы знала я, кто ты, чтила бы я тебя не меньше, но лучше понимала бы твое горе». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Кто же я таков, по-твоему?» «Турин, сын Хурина Талиона, вождя людей Севера». Когда же Турин узнал от Финдуэлас о том, что произошло, он пришел в ярость и сказал Гвиндеру так: «Дорог ты мне, ибо спас мне жизнь и уберег от зла. Однако теперь, худо поступил ты со мною, друг, выдав мое настоящее имя и призвав на меня судьбу мою, от которой чщусь я укрыться». И ответил Гвиндер: «Судьба заключена не в твоем имени, но в тебе самом». Во время этой передышки, когда вновь возродилась надежда, и деяниями Мормегиля мощь Моргота обуздана была к западу от Сириона, и в лесах воцарился мир, Морвен, наконец, бежала из Дорломена вместе с дочерью Ниенор и отважилась на долгий путь к чертогам Тингала. Там ожидало ее новое горе, ибо не нашла она Турина. Ничего не слышали о нем в Дориате с тех пор, как драконий шлем исчез из Демель к западу от Сириона. Но Морвен и Ниенор зажили в Дориате гостями Тингала и Мелиан в чести и холе. Вот здесь мы прервемся с вами совсем ненадолго, и я еще хочу попросить прощения за некоторые оговорки, которые у меня бывают. Иногда это связано с тем, что при копировании текста, да, в свое время, при копировании текста получилось, что некоторые слова были разделены, некоторые переезжали даже на следующую страницу. Так что вот так. Неблагозвучные имена. А вы почитайте, как эти имена образовывались. Вот вы знаете, когда мы с моим другом школьным, покойным ныне, Сашей Щедровым, когда мы с ним сидели и читали какие-то справочники и страшно потешались над огромными тайскими именами, мальгашскими именами и фамилиями. Вошел в комнату, обернулся его папа, Иван Иванович Щедров, и сказал: «Ну вот, ребят, сейчас сидят где-нибудь тайцы с мальгашами и потешаются. Саша Щедров, ха-ха-ха, Саша Щедров, ха-ха-ха». Так что все относительно. А как же она угадала его имя? Это совпадение. Турин и Сурин вот было. И здесь Светлана Лихачева сделала примечание, в котором говорит, что единственным способом сделать похожее имя, просто это получились такие омофоны почти омофоны были, очень близкие. Но это действительно слово, которое означает у эльфов вот скрытый, как раз означало. И так совпало, и поэтому вздрогнул Турин. Так, хорошо. Бедный или бедная жаба? Бедный жаба говорит, что эта книга, наверное, пройдет мимо. Ну, может быть так. Сколько книг прошло мимо меня, вот в которых я не вчитался, которые, ну, бывало, что это не моя дверь во что-то бывает, какой-нибудь эпос или в какой-нибудь мир, не моя оказалась эта дверь. Ну, значит, может быть, и для вас не ваша оказалась. Что ж, мы с вами продолжаем. Да, и я хотел вам еще, как всегда это у нас принято, в середине часа поделиться книгой из «Шоп-дилетанта». И это книга Дмитрия Жукова и Ивана Ковтуна «Отморозки Гиммлера». Мы продолжаем серию вот продаж книг, вот, которые выходят вот сейчас или выходят в последнее время, выходили о разных аспектах и разборы Третьего Рейха. И здесь эта книга называется «Отморозки Гиммлера». И это действительно стопроцентные отморозки, и орки перед ними это, ну, я не знаю, приятные создания. Это преступление бригады Дарли-Вангера. Это бригада, которая изощренно и уже давно забыв о каких-то человеческих принципах, уничтожала людей. Так что вы посмотрите, это очень серьезное и важное, на мой взгляд, свидетельство. А вот Сфайрос, вот последнее мое замечание к чату. В этой транскрипции имена лучше звучат по сравнению с переводами блаженной памяти издательства «Северо-Запад». А вы понимаете... Вы понимаете, в чем дело? Конечно, да. И поэтому я никогда не осмеливался читать, например, пытаться читать вслух «Властелина колец», например, где очень сомнительные вещи. А здесь, наконец-то, впервые у Светланы Лихачевой впервые появилась хорошая, настоящая, умная и поэтическая одновременно освоение системы имен, слов, названий, без, например, умножения множественного числа, вроде наших с вами любимых баксов и джинсов, а также бутсы, это тоже избыточное множественное число. Ну вот так же тут все оставлено, как нужно, и прислушаться, вчитаться в то, что сам, кстати говоря, после норвежского, по-моему, перевода «Властелина колец» и особенно переводы хоббитских и названий, и имен, он написал огромную статью о переводах. Огромную статью А так как сам он был великолепный переводчик и филолог, очень крупный филолог-лингвист, то эта статья стоит того, чтобы ее прочитать и применить. Так, еще тут одно. А, не моя дверь, войти не в ту дверь, это теперь такой неологизм, интересно, надолго ли. Вы понимаете, это в той истории, как я дзюдо любил и до. Дело в том, что этот образ двери своей, не своей, был у меня всегда связан и с религией, освоением каких-то знаний, языков. То у каждого есть своя дверь, мне кажется. То есть свой путь для того, чтобы освоить какое-то знание, освоить какой-то мир. И иногда человеку не дается то или иное знание, и не дается та или иная специальность или профессия или какой-то навык, потому что, ну, не так он к ней идет. Вот. Так, дальше. А лучше всего тем, кто читает в оригинале, конечно. Но дело в том, что я был, и в 200-й раз повторю, что я был поражен, когда открыл книжку именно «Дети Хурина» — это было первая из серии книг, переведенных Светланой Лихачевой, на мой взгляд, насколько я знаю, первая. И когда я увидел настоящий толкиновский текст. Вот. Читаем дальше. Глава 11. Падение Нарготронда. 5 лет спустя после прихода Турина в Нарготронд по весне явились два эльфа и назвались Гельмером и Арминосом из народа Финарфина. И сказали, что есть у них поручение к владыке Нарготронда. Ныне же Турин командовал всем нарготронским воинством и единовластно распоряжался в делах войны. Воистину сделался он горд и непреклонен, и стремился всем распоряжаться по желанию своему и так, как считал нужным. Потому гостей привели к Турину. Но Гельмер молвил: «С Ородретом, сыном Финарфина, станем говорить мы». Когда же явился Ородред, сказал ему Гельмер: «Государь, мы подданные Ангрода, и после Нирнаэт оказались далеко от родных мест. В последнее время жили мы среди народа Кирдана, близ устьев Сириона. И вот однажды призвал он нас и отослал нас к тебе, ибо сам Улма, владыка Вод, явился ему и предупредил его о великой опасности, что уже нависла над Нарготрондом». Но Ородред заподозрил неладное и отвечал так: «Отчего же тогда вы пришли сюда с севера? Или, может, статься были у вас и другие дела?» На это молвил Арминос: «Да, государь, со времен Нирнаэт неустанно ищу я потаенное королевство Тургана и до сих пор не сыскал, и боюсь я теперь, что за этими поисками слишком долго откладывал я ваше поручение к тебе, ибо Кирдан отослал нас на корабле вдоль побережья, радея об остроте и скрытности, и высадили нас в Дренгисте. А среди морского народа были и те, кто за минувшие годы пришел на юг посланцами от Тургана, и заключил я из их намеков и недомолвок, что Турган, возможно, и поныне живет на севере, а не на юге, как полагают многие. Но не нашли мы того, что искали, ни следов, ни слухов». «Зачем разыскиваете вы Тургана?» — спросил Ородред. «Затем, что говорится, будто королевство его долее прочих выстоит против Моргота», — отвечал Арминос. Недобрым предзнаменованием прозвучали эти слова для Ородрета, и нахмурился он. «Тогда ни к чему вам задерживаться в Нарготронде», — промолвил он. «Здесь вы ничего о Тургане не разузнаете. Да и я не нуждаюсь ничьих поручениях о том, что Нарготронде в опасности. Не гневайся, владыка, Ежели на расспросы твои отвечаем мы правду, — отозвался Гельмер. И не напрасно отклонились мы от прямого пути сюда, ибо прошли мы там, куда не забираются самые дальние твои дозоры. Мы пересекли Дор-Ломен и все земли под сенью Эред-Ветрин, и разведали мы ущелье Сириона, доискиваясь, каковы замыслы врага. Орки и злобные твари собираются в великом числе в тех краях, а близ Сауронова острова находится большое воинство. «Я о том знаю», — молвил Турин. «Вести ваши устарели. Если в послании Кирдана и был толк, следовало доставить его раньше». «Что ж, государь, выслушай послание хотя бы сейчас», — промолвил Гельмер Ородрету. «Внемли же словам владыки вот. Вот что рек он Кирдану. Северное зло осквернило истоки Сириона, и более не властен я над перстами текучих вод. Но худшее еще впереди. Вот что скажите правителю Нарготронда. Пусть замкнет двери своей крепости и не покидает ее стен. Пусть обрушит камни гордыни своей в бурлящую реку, дабы ползучее зло не отыскало врат». Темными показались эти речи Ородрету, и он, как всегда, обратился к Турину за советом. Тот, не доверяя посланцам, презрительно ответствовал: «Что ведомо Кирдану о наших войнах? Мы-то живем под боком у врага. Пусть мореход радеет о своих кораблях. Но ежели владыка вот в самом деле желает послать нам добрый совет, пусть изъясняется внятнее, а иначе закаленному воину в нашем случае покажется куда разумнее собрать силы и отважно выступить навстречу недругам, пока не подошли те слишком близко». Тогда Гельмер поклонился Ородрету и молвил: «Я говорил так, как мне было велено, владыка», и повернулся уходить. Арминас же обратился к Турину: «В самом ли деле ты из дома Хадора, как уверяют? Зовусь я здесь Агарвейн, черный меч Нарготронда», — ответствовал Турин. «Ты, друг Арминас, похоже, изрядно поднаторел в намеках и недомолвках. Хорошо, что тайна Тургана от тебя сокрыта, а не то очень скоро прослышали бы о ней в Ангбанде. Имя человека принадлежит ему и никому другому, и коли узнает сын Хурина, что ты выдал его, в то время как желал он скрываться в безвестности, тогда да заберет тебя Моргот, да выжжет тебе язык». Оторопел Арминас перед лицом черной ярости Турина. Гельмер же молвил: «Нами не будет он выдан, Агарвейн. Разве не держим мы совет за закрытыми дверями, где в речах можно быть и откровеннее? Арминас же, сдается мне, задал тебе вопрос потому, что всем живущим у моря ведомо, великой любовью дарит Улма дом Хадора. И говорят иные, будто Хурин вместе с братом своим Хуором побывали однажды в сокрытых владениях. Ежели и так, тогда никому не стал рассказывать он о том, ни великим, ни малым, и менее всего малолетнему своему сыну», — отозвался Турин. «Потому не верю я, что Армина задал мне вопрос, надеясь узнать что-либо о Тургане. Не доверяю я таким посланцам, от которых добра не жди». «Недоверие свое оставь при себе», — гневно ответствовал Арминас. Гельмер ошибся. «Спросил я лишь потому, что усомнился, верна ли молва, ибо мало похож ты на родню Хадора, уж как бы тебя ни звали». «И что же ты знаешь о родне Хадора?» — спросил Турин. Хурина видел я, отвечал Арминас, видел его и праотцев, а среди пустошей Дорломина повстречал я Туора, сына Хуора, брата Хурина. И во всем подобен он праотцам своим, отчего, чего о тебе не скажешь. Может, и так, отозвался Турин, хотя о Туоре ничего я доселе не слышал. Но ежели волосы мои темны, они сияют золотом, того немало не стыжусь я, ибо я не первый из сыновей, кто пошел в мать. А через Морвен Эледвен происхожу я из дома Беора и в родстве с Береном Канлостом. «Не о различии между черным и золотым говорил я», — возразил Арминас. «Другие сыны дома Хадора ведут себя иначе, и Туор в их числе. Помнят они о вежестве и прислушиваются к благому совету и чтут владык Запада. Но ты, похоже, советуешься разве что собственной мудростью, а не то так только со своим мечом. Надменные и заносчивы твои речи. Вот что скажу я тебе. Агарвайн, Мормегиль, ежели станешь ты поступать так и дальше, иной будет твоя судьба, нежели пристала сыну дома Хадора и дома Беора. Моя судьба всегда была иной, ответствовал Турин. И ежели назначено мне претерпеть ненависть Моргота по причине доблести отца моего, так неужто стасить мне еще и насмешки с недобрыми пророчествами от труса, бегущего сражений? Пусть ибо хвалится он родством с королями. Ступайте прочь, возвращайтесь себе на безопасное побережье моря. На том отбыли Гельмер с Арминасом и вернулись на юг. Невзирая на Туриновы упреки, они охотно остались бы дожидаться битвы рядом со своими сородичами и ушли лишь потому, что Кирдан по повелению Улма наказал им вернуться с известиями о Нарготронде и о том, как преуспели они со своим поручением. Весьма встревожили Ородред речь посланцев, но тем сильнее распалялся Турин. Наотрез отказывался он прислушаться к их советам, менее же всего соглашался обрушить огромный мост, ибо хотя бы в этом речи Улма истолкованы были правильно. Вскоре после ухода посланца погиб Хандер, правитель Бретеля. Орки вторглись в его земли, рассчитывая захватить переправу Тейглина в преддверии дальнейшего наступления. Хандер дал им бой, но люди Бретеля потерпели поражение, и враги оттеснили их обратно в леса. Преследовать их орки не стали, ибо цели своей они до поры добились, и продолжали они собирать силы в ущелье Сириона. Осенью того же года, выждав своего часа, Моргот бросил на народ Нарога огромное, давно подготавливаемое им воинство. Сам Глаурунг, праотец драконов, пересек Анфауглит и явился к северным долинам Сириона и учинил там великий разор. Под сенью Эретветрин, ведя за собой бесчетную рать орков, осквернил он Эйтель-Иврин, а оттуда вторгся в королевство Нарготронд, выжигая по пути Талад-Дирнан, хранимую равнину между речи Нарога и Тейглина. Тогда выступило в поход воинство Нарготронда. Турин, видом высок и грозен, ехал в тот день по правую руку от Ородрета, и, глядя на него, воспряли эльфы духом. Однако армия Моргота оказалась куда более многочисленной, нежели сообщали доселе разведчики, и один только Турин, защищенный гномьей маской, смог выстоять при приближении Глаурунга. Эльфов оттеснили назад и разгромили на поле Тумхалад. Там сгинули безвозвратно и гордость, и воинство Нарготронда. Сражаясь в первых рядах, пал король Ородред, а Гвиндор, сын Гуилина, был смертельно ранен. Турин поспешил к нему на выручку, и все бежали с его пути, и вынес он Гвиндора из битвы, и, оказавшись под защитой леса, уложил ему на траву. И молвил Турин Гвиндору: «Спасением платишь ты за спасение, на горе спас я тебя, а ты меня напрасно, ибо нет исцеления моим увечьем, и должно мне покинуть Средиземье. И хотя я люблю тебя, сын Хурина, сожалею я о том дне, когда вырвал тебя из орочьих лап. Если бы не твои доблести, гордыня, не утратил бы я разом жизнь и любовь, и до поры выстоял бы Нарготронд. Теперь же, если ты любишь меня, оставь меня. Поспеши в Нарготронд и спаси Финдуилас. Последние слова мои к тебе таковы. Она одна стоит теперь между тобою и Роком. Если помедлишь ты и предашь ее, не замедлит настичь тебя Рок. Прощай». И Турин бросился назад в Нарготронд, по пути созывая к себе разбежавшихся воинов, а в воздухе кружились листья, подхваченные порывом ветра, там, где шли они, ибо близилась к концу осень и надвигалась стылая зима. Но Глаурунг и его орочья рать оказались в городе раньше них, ибо задержался Турин, спасая Гвиндора. Враги явились, как из-под земли, прежде чем часовые узнали о том, что произошло на поле Тумхалот. В тот день мост, что по настоянию Турина возвели через Нарок, сослужил дурную службу. Крепок он был и надежен, и невозможно оказалось разрушить его в одночасье. Враги без труда перебрались через глубокую реку. Глаурунг обрушился на врата Фелагунда огненным смерчем и сокрушил их, и вступил в город. Когда же подоспел Турин, жуткое разграбление Нарготронда уже почти завершилось. Орки перебили и обратили в бегство всех, способных держать в руках оружие, и теперь обшаривали покои и обширные залы, растаскивая и уничтожая все, что встречалось им на пути. А тех жен и дев, что не погибли от меча и пламени, орки согнали на террасу перед входом в город, чтобы увести их в рабство в Ангбанд. Гибель и горе застал Турин, и никто не мог противостоять его натиску, да никто и не отважился. Ибо он сметал с пути всех и вся, и прошел он через мост и прорубил себе дорогу к пленным. Так Турин оказался в одиночестве. Те немногие, что последовали за ним, в страхе бежали и попрятались. В этот самый миг из зияющих врат Фелагунда выполз Глаурунг жестокий и улегся позади, между Турином и мостом. И вдруг заговорил он, ибо злобный дух заключен был в драконьем теле, и молвил так: «Привет тебе, сын Хурина! Вот и повстречались мы». Турин стремительно развернулся и шагнул к чудовищу. Глаза воина горели огнем, а лезвие гуртанга по краям словно бы вспыхнуло пламенем. Глаурунг же умерил палящее дыхание и широко раскрыл свои змеиные глаза и вперил взор свой в Турина. Не дрогнув, Турин встретился с ним взглядом, поднимая меч, и в тот же миг сковали его страшные драконьи чары, и он точно окаменел. Долго стояли они недвижно и безмолвно, пред величественными вратами Фелагунда. И вот Глаурунг заговорил вновь, насмехаясь над Турином. «Зло сеешь ты повсюду на пути своем, сын Хурина», — рек он. «Неблагодарный приемыш, разбойник с большой дороги, убийца друга, разлучник любящих сердец, узурпатор Нарготронда, безрассудный войско-водитель, предатель родни своей. Мать и сестра твоя прозябают в рабстве в Дорломене, лишение и нищета их удел. Ты разряжен, как принц, они же ходят в лохмотьях. По тебе тоскуют они, но тебе до них нет дела. То-то отрадно будет отцу твоему узнать, каков его сын, а узнает он о том всенепременно». И Турин, будучи во власти чар Глаурунга, поверил драконьим речам и увидел себя со стороны, точно отраженным в кривом зеркале злобы, и преисполнился отвращение. А пока стоял Турин, прикованный к месту взглядом Глаурунга, не в силах пошевелиться, изнемогая от душевных мук, по знаку дракона орки погнали прочь захваченных невольниц, и прошли они совсем рядом с Турином, и пересекли мост. Была среди них и Финдуэлос, и простирала она руки к Турину, и выкликала его имя. Но не раньше, чем крики девушки и стенания пленниц стихли в отдалении на северной дороге, Глаурунг освободил Турина, и с тех пор голос тот неумолимо звучал в его ушах. И вот, наконец, Глаурунг резко отвел взгляд и выждал, и Турин медленно пошевелился, точно пробуждаясь от страшного сна. Придя же в себя, он ринулся на дракона с громким криком, но рассмеялся Глаурунг, говоря: «Если ты ищешь смерти, охотно убью я тебя. Да только едва ли поможет это Морвин и Ниенор. Ты не внял плачу эльфийской девы, так и от уз крови готов ты отречься». Турин же, размахнувшись, ударил мечом, метя дракону по глазам, но Глаурунг, стремительно прянув назад, навис над ним и молвил: «Нет, по крайней мере, отваги тебе не занимать. Не встречал я доселе таких храбрецов. Лгут те, кто утверждают, будто не чтим мы доблесть недругов. Что ж, предлагаю тебе свободу. Возвращайся к родне своей, если сможешь. Ступай же, а если уцелеет какой человек или эльф, чтобы было кому сложить сказание об этих днях, уж верно, презрением заклеймят тебя, если отвергнешь ты мой дар». И Турин, все еще одурманенный драконьим взглядом, поверил словам Глаурунга, как если бы имел дело с врагом, которому ведома жалость, и, развернувшись, бросился бегом через мост, а вслед ему звучал холодный голос: «Поторопись же, вдор Ломен, сын Хурина, а не то чего доброго опять опередят тебя орки. Если замешкаешься ты ради Финдуэлас, не видать тебе более ни Морвин, ни Ниенор, и станут они проклинать тебя». И ушел Турин прочь по северной дороге, и снова рассмеялся Глаурунг, ибо исполнил он поручение своего повелителя. Теперь дракон задумал поразвлечься сам и изрыгнул огонь, и спалил все вокруг. Орков-мародеров он разогнал и выдворил из крепости, отняв у них все награбленное добро вплоть до последней безделицы. Затем разрушил он мост и сбросил обломки в пенный нарок, и, почитая себя в полной безопасности, сгреб в одну кучу все сокровища и богатства Фелагунда в самом глубинном чертоге и улегся сверху, вознамерившись немного отдохнуть. А Турин спешил на север. Он пересек разоренные ныне земли между речью Нарога и Тейглина, и лютая зима застала его в дороге, ибо в тот год снег выпал уже осенью, а весна запоздала и не принесла с собой тепла. Турин шел вперед и вперед, и все казалось ему, будто слышит он голос Финдуэлас, будто выкликает она его имя через леса и холмы, и велика была его скорбь. Но бередили ему сердце лживые речи Глаурунга, и неизменно видел он мысленным взором, как орки ждут, жгут дом Хурина, либо влекут на муки Морвина Ниенор, и Турин так и не свернул с пути. Мы окончили эту главу, друзья. Вот, так что вот здесь. Да. Я хочу вам сказать, что мы с вами как-то задумывали в подмогу иметь, располагать картами, где что происходит, где какое место находится, где Нарготрунд, где Дорломен, где в целом Белериант. Я в своем телеграм-канале Саблист. Я в нем поместил как раз, ну, чтобы не затевать новое что-то и не множить сущности. Вот я прямо там, в этом же канале, я вам прислал ссылку, поместил ссылку. Пожалуйста, по ней вы можете перейти. Вообще, фактически, в энциклопедию мира Толкина. И там и «Древние дни», и «Белериант», и все, что связано с нашим чтением, вы найдете. Ну что ж, всего вам доброго. До следующего понедельника. Сегодня еще одно обещание я выполняю. Мы собирались в прошлый раз с Айдаром Ахмадеевым поговорить о Вселенском пауке, о Людовике XI, короле Франции. И не получилось, а сегодня получится. Сегодня мы поговорим.